Меч. Ноябрь 1774 года от сошествия. Лагерь северян в предместьях Лабелина. Будь Джоакин Ивханна человеком философического склада, он извлек бы из нынешнего своего положения множество мыслей и откровений. Тем более, что обилие свободного времени располагало к раздумьям. Например, он мог бы поразмыслить о скоротечности момента и невозвратности шанса. Кажется, еще вчера козырная карта была в твоих руках, но вот, незаметно для тебя ситуация переменилась, и ты уже не владеешь ничем, кроме разбитых надежд, да еще лужицы в грунтовом полу, где скапливается дождевая вода. Наверное, ценнейший дар в мире — способность угадывать нужный момент. Миг славы и миг падения идут рука об руку, и лишь мудрец может различить их. А лужа, к слову, хорошая штука. Без нее пришлось бы слизывать влагу прямо с земли, что воину не к лицу. Мог бы он подумать о стратемах. К этому располагала крыша над головою. Перекрытием служила решетка, сбитая из досок. Ее ромбовидные просветы напоминали клетки стратемного поля. А люди, как ни крути, всего лишь фишки. И счастлив тот, кто знает свое место. Когда властная рука игрока берет тебя и переставляет с клетки на клетку, следует принять это как должное и, упасите боги, не сопротивляться. Играешь не ты, играют тобою. Приняв этот факт, увидишь истину. Джоакин мог бы также по достоинству оценить древнюю мудрость: чем выше взберешься, тем ниже упадешь. Забавно, как прямой смысл сплетался с переносным. С высоты герцогского застолья Джо рухнул в самую натуральную, отнюдь не метафорическую яму. Теперь он делил стол с полевыми мышками и должен был проявлять немалую бдительность. Стоит прозевать момент, когда в яму бросят пару лепешек, и грызуны мигом растащат их, ничего не оставив человеку. Что в сущности тоже весьма философично. Будь ты хоть трижды велик и зелен, а в выигрыше окажется тот, кто первым доберется до лепешки. Но Джоакин не родился мыслителем. Был он таким человеком, для кого мысль непременно соединяется с действием. Какой прок от пустых раздумий? Подумал немного, сразу сделал. А коли не можешь сделать, то и думать бестолку. Он попробовал выбраться из ямы. В мягкой грунтовой стене сделал выемки для рук и ног, взобрался на 5 футов вверх к перекрытию, уперся в него плечами и поднажал. Тяжелая решетка даже не шелохнулась, но из-под ног парня вывернулись комья земли, и он ляпнулся на пол, распугав мышей. Попробовал копать. Обломал пару ногтей, продвинулся на фут. Потом его старания заметил сквозь решетку солдат, просунул в яму древко копья и оглаушил Джо по голове. Испытал также свое мастерство переговорщика. Воззвал к патриотическим чувствам солдата и земляческому состраданию, на случай, если солдат путевец. А на случай, если солдат-северянин, пригрозил: «Выпусти меня немедленно! Иначе, когда я выберусь, тебе не сдобровать. Знаешь ли, кто я? Еще вчера, да будет тебе известно, я распивал вино с его светлостью Эрвином и 2 кузенами». Кем бы солдат ни был, в беседу он не вступил. Истратив таким образом весь арсенал идей, Джоакин принялся ждать. Он думал лишь одно. Как все дерьмово получилось. Вот же дрянь. Развитие данной мысли не требовало. Она была самодостаточна. Метко выражала всю глубину Джоакиновых переживаний. Порой он, правда, вспоминал Аланис и Ориджина, но сразу же такая буря поднималась в душе, такие противоречивые чувства взметались из глубины, рокотали, сшибались друг с другом, взбивая пену. Джоакину стоило громадных усилий погасить шторм, восстановить хладнокровие, подобающее воину. В слове «воин», в звучании его, в своей к нему причастности, он находил единственное утешение. «Я — воин». Что бы ни случилось, а уж этого у меня никто не отнимет. Птицу не отучишь летать, а волку не запретишь охотиться. Ни один самовлюбленный лорд не может этого. А если те двое, ни она, ни он, не оценили меня по заслугам, то им же хуже. Многое они теряют. Мне же терять нечего. Я воин. Боевой дух со мною, и его не отнять. По правде, боевого духа не доставало. Он накатывал волнами, но быстро отступал, и приходила та пустая серая апатия, что уже посещала Джоакина перед сражением. Тогда он садился на землю и бездумно пялился перед собою. Пролетали часы, а он сидел, не замечая времени, перемалывал жвачку из одной единственной мысли: «Как все дерьмово! Ну и дрянь! Лишь одно могло вывести Джо из этого состояния — звук «ляп», с которым падала в яму лепешка. Тогда нужно было схватить ее прежде полевок, отереть о подол сорочки и сунуть в рот. В унылой апатии Джоакина и застал тот миг, когда решетка сдвинулась, и в яму свалилась узловатая веревка.
«Давай, путевец, вылезай!» — сказал солдат свои первые слова. Он был северянином.
Джо выбрался наверх. Стояли сумерки, но еще не ночь. Возле солдата-стражника был знакомый уже Кайр Хэммонд, Икс из личной охраны герцога.
«Ты грязный, как свинья, отряхнись!» — сказал Кайр.
«Зачем?» — спросил Джоакин.
Кайр врезал ему кулаком под ребра. Джонни без труда восстановил дыхание, разогнулся, принялся оттирать землю с плаща и рубахи, но по-прежнему не понимал, зачем это нужно. Перемены к лучшему все равно не предвиделись. Его вытащили из ямы — не диво. Войско выступает в поход, вот и вытащили. Что сделают дальше? Кто знает. Но уж явно ничего хорошего ждать не приходится.
«За мной», — сказал Хэммонд и пошел.
Насколько Джо ориентировался в вечерней мгле, двинулись они к центру лагеря. Кайр не оглядывался и, вообще говоря, давал парню шанс сбежать. Можно опрометью кинуться меж палаток, свернуть раз, второй, третий, и все, считай, сбежал. Переодеть Джоакина узником никто не удосужился, так что выглядел он как простой солдат, только больно грязный. Кроме Хэммонда никто не опознает в нем беглеца, даже часовые. Но Джо не попытался. Даже не потому, что на поясе Кайра поблескивали три метательных пера, а просто потому, что не было смысла. Куда бежать-то? А главное, зачем? С детства мечтал в Ориджин, потом мечтал в Альмеру. Но вот они здесь, и Альмера, и Ориджин. А южный путь под ногами. Если тут дрянь, то где будет лучше? Пришли. Часовые отсалютовали Хэммонду, впустили в огражденную чистоколом сердцевину. Обошли несколько шатров, пришли к белому квадратному, незнакомому. Ориджиновский был вишневым. Внутри шатра горел огонь, выпуская дым в отверстие крыши.
«Разденься», — сказал Кайр.
Джо чуть не ляпнул снова «Зачем?». Скинул одежду, вмиг покрылся гусиной кожей. Кайр оглядел голову парня, тщательно перебрал и прощупал тряпье. Он искал не просто оружие, а любую металлическую мелочь — гвоздь, шпильку, кусок дорожной проволоки, оловянную ложку. Не найдя ничего, буркнул.
«Одевайся и слушай. С какой-то тьмы миледи пожелала тебя увидеть, причем наедине. Миледи не робкого десятка, к тому же вооружена, а ты всего лишь путевец. Но если все же чего-то себе надумаешь, помни, я тут у входа».
Кайр откинул полог. Шатер имел сени, как добротная изба. В сенях Джо замялся. Хрипло спросил.
«Миледи?»
«Входите, Джоакин и Ивханна».
Отодвинув второй полог, он вошел. В шатре было тепло и светло. Трещали поленья в железной печурке. Горели масляные лампы. Леди Аланис сидела, скрестив ноги на овчиной шкуре, расстеленной у печки. Она оставила лицо открытым и расположилась в полоборота к Джоакину. Лампа освещала здоровую щеку. Шрам оставался в тени. Одета была не то в свободное платье, не то в нарядный халат. Оторочка из куничьего меха, воротник раскрыт, видны ключицы миледи. Платиновые локоны спадают на шею. Отчего-то у Джоакина пересохло в горле. Видимо, натоплено слишком жарко.
«Миледи», —
повторил он глухо. Аланис улыбнулась.
«Вы никак принимали ванну?»
Он сообразил, что надел только штаны, а остальное тряпье держал комком в руках.
«Ой, простите, миледи».
Попытался с достоинством надеть сорочку. Выронил, подобрал, замялся. Сорочка вся была изукрашена жирными земляными пятнами.
«Бросьте», — велела Аланис. «Садитесь, здесь тепло».
Джо поискал глазами отведенное ему место.
«Садитесь на овчину, не бойтесь меня».
Он сел, прижавшись к дальнему от миледи краю. Однако овчина была не слишком велика. Пальцы ноги девушки оказались в дюйме от Джоакинова колена. «Все дрянь», — напомнил себе Джоакин. «И не само по себе дрянь, а из-за нее, из-за этой вот барышни». Спросил как можно суше.
«Чего угодно, миледи».
«Я вспомнила, как мы с вами отнимали лошадей».
Аланис пошевелилась.
Подол халата сполз, приоткрыв щиколотку. «Вы назвали это забавным приключением и были правы. Теперь мне весело вспомнить. Вы весь такой грозный, лицо будто герб на щите. Нам нужны ваши лошади и меч к самому носу этого бедняги, а он хлоп и в обморок. Ну, не забава? А вы сразу так растерялись, чуть меч из рук не выпал. Я говорю, найдите деньги, и вы с той девчонкой только глазами хлопаете, мол, к кому это она обращается?»
Джоакин отодвинулся и сжал кулаки, пытаясь задушить предательское тепло, родившееся в груди.
«А как думаете?» — спросила Аланис. «Они продали кольцо? Или хранят как святыню, что чудом свалилось с неба? У кого-то священные предметы, а у них мое колечко. Молятся, Ян Мэй милосердная, сделай так, чтобы все наши несчастья кончались, как тот грабеж на дороге. Садятся в телегу и катаются ночами в надежде, вдруг найдется еще герцогиня, которая захочет их ограбить».
Джоакин стиснул зубы, поиграл желваками.
«Миледи, вам угодно предаться воспоминаниям? У меня один случай не идет из головы. Милый Эрвин, сделайте так, чтобы этого человека не было».
Отблеск гнева полыхнул в карих глазах.
«Вы меня сильно разозлили, Джоакин. Вам всегда это на славу удается. Можно подумать, вам счастье, когда я в ярости».
«Вы сказали, что я лгу».
«А вы и лгали?»
Джоакин потупился.
«Я хотел вам добра. Говорил так, с преувеличением, чтобы расположить к себе Ориджина, а вы на меня даже не взглянули».
«Милейший сударь», — холодно сказала герцогиня, поправив подол. «Если желаете предаться обидам, то займитесь этим позже, в одиночестве. Будто мне дел других нет, как слушать ваши жалобы. Не затем позвала».
От ее слов обида только усилилась. Парень хмуро буркнул.
«Так зачем звали?»
«Я задолжала вам и хочу вернуть. Помню, что деньги вам не в радости, предлагаю иное. Идите ко мне на службу».
«Собачонкой?» — не сдержался Джоакин.
На диво Аланис стерпела.
«Воинам личной охраны, гвардейцам. Не могу дать вам рыцарский титул, но положением вы не уступите никакому рыцарю. Вы будете служить наравне с лучшими кайрами, обедать за их столом, получать такое же жалование. А сегодня дам 50 эфесов, чтобы вы приобрели доброго коня и достойную амуницию. Что скажете?»
Предложение свалилось, как обух на голову. Оглушенный парень никак не мог понять, издевка это, испытание ли? Если испытание, то каков правильный ответ?
«Я служу герцогу Ориджину, миледи».
«Я побеседовала с Эрвином. Он согласен уступить вас мне. Хотя, конечно, ему будет сложно пережить такую потерю».
«Снова насмехаетесь?» Краска бросилась парню в лицо. «Теперь понятно. Вам нужен шут, а не рыцарь. Вот на какую службу зовете».
Она рассмеялась.
«Простите, сударь, но по правде вы смешны. Весь такой серьезный, важный, доблестный, и при этом ничегошеньки не понимаете. К тому же прескверно воспитаны. Дважды вы больно меня оскорбили и даже не осознали этого, потому не удосужились просить прощения. Но, сударь, вы спасли меня. Это также правда. И вы преданы мне, как никто другой. Вот причина, по которой я хочу взять вас на службу».
Джоакин облизнул сухие губы. Горечь, только что переполнявшая его, схлынула в раз. Оказывается, Аланис способна признать свои ошибки. Черт возьми, это мало кто может.
«Миледи»,
— начал он и поискал слов, чтобы ответить наиболее достойным образом. Аланис неверно истолковала паузу.
«Отказываетесь? Ваша ненависть ко мне слишком сильна, чтобы служить под моим началом?»
«Нет, миледи, я согласен», — поспешно ответил Джо.
«Очень рада».
Аланис протянула руку. Он поцеловал.
«Позовите Хэммонда, я распоряжусь обо всем».
И тут Джоакин понял, что не может встать. Вокруг Аланис была очерчена невидимая сфера футов 6 в поперечнике, и покинуть пределы этой сферы никак не получалось.
«Миледи, не нужно ли вам чего-нибудь?»
«Благодарю вас, я всем довольна».
«Подкинуть в печку дров?»
«Здесь и без того жарко».
«Тогда, может быть, налить вам вина, принести еды?»
Аланис устало улыбнулась.
«Я так утомилась за день, что ничего не хочется. Поговорю с Кайром и лягу спать».
«Когда мы реквизировали коней...» — Джо подвинулся.
Ткань его штанины коснулась ноги Миледи. «Я тогда смотрел на вас и думал, вот истинная внучка Агаты. Никто не может противиться вашей воле. Мы легко могли обойтись без оружия. Вы просто приказали бы, и путники отдали бы все, что угодно».
«Благодарю вас, это очень мило».
Аланис поднялась, и невидимая сфера лопнула. Джоакин встал следом.
«Доброй ночи, сударь. Не забудьте позвать Кайра Хэммонда».
И Джо покинул шатер. Вышел в ночь, увидел Икса, несущего вахту у входа. Впервые обратил внимание, что герцогский пес на 2 дюйма ниже Джоакина. «Кайр Хэммонд», — отчеканил парень, выпитив челюсть. «Герцогиня велела вам зайти». Икс не нашелся с ответом. Уставился на Джоакина, почесал затылок и исчез в шатре. Мысль, что заполняла звучанием голову парня, была теперь такова. «Наконец-то я на правильном месте! Тьма вас всех! Я добился своего!»